Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Недавно православное издательство «Никея» выпустило книгу «12 семейных историй. Счастье быть вместе». Мы не просто воспользовались этим поводом и сходили на презентации в книжный клуб «Буквоед» на Владимирском проспекте, но еще и побеседовали с ее издателем, автором и некоторыми героями на тему «Что же такое семейное счастье?». Выйти за рамки стереотипного представления о семейном счастье. Именно такую задачу поставили для себя создатели книги. По этой причине некоторых читателей может удивить выбор семей, о которых идет повествование. Легко ли быть счастливым в семье, где глава – священник, человек, как известно, себе, а значит и близким, принадлежащий лишь наполовину, а может и меньше? Может ли быть счастлива бездетная семья? Или семья, где один из детей – инвалид-колясочник? Как возможно находить радость жизни семье, потерявшей мужа и отца? 12 историй, 12 рецептов непростого счастья.
В какой-то момент мы поняли, что все-таки счастье – это когда люди умеют жить о настоящем, ощущать пульс настоящего, ощущать свою причастность к бытию, к жизни через переживание настоящего момента, через честный взгляд на самого себя и через принятие мира таким, какой он есть, и через принятие ближнего своего любимого человека таким, какой он есть.
Для Виктора Лучининова, как и для многих авторов книги, а ее писали несколько авторов, размышления на тему семейного счастья носят сугубо практический характер. У редактора издательства 5 дочерей и свои рецепты семейной жизни. Его история в книгу не вошла, но своими мыслями он с нами поделился.
Что такое счастье? Счастье – это когда человек, находясь действительно в каком-то честном согласии с самим собой, который действительно имеет какой-то смысл в жизни, живет не только потреблением, не только какими-то неизменными потребностями, а у которого есть высший, так скажем, духовный, как угодно его можно назвать, смысл. Когда человек намеренно старается видеть своих ближних, видеть в них не некий идеал, который он в них хочет увидеть, не некий проект, а видит их такими, какими они есть, и принимает их. И самое главное, конечно же, счастливый человек – это тот человек, который принимает жизнь во всей полноте. То есть радость ли случилась, скорбь. Он понимает, что он является точкой опоры и предстояния перед Богом. И если Бог посылает ему скорбь, то он должен ее принять. И вот отсюда начинается настоящее счастье. Это счастье – это причастность к жизни. Это принятие ее во всей полноте. И в христианской психологии есть такое направление, которое называется психология совладания. Это когда скорбь становится для человека действительно моментом духовного роста, то есть точкой роста. А вот эта боль, как было в известной песне, да, там Бориса Гребенщикова, так вот, твоя боль, пускай она станет крылом, да, и вот это действительно совладание, оно так и действует. Часто кризисы становятся вот этими точками роста, и любая семья переживает кризис. Нету такой семьи, в которой все гладко, нету такой семьи, которая вот внешне все время действительно витает в облаках. Это, как вы сказали, правда, это если только у них с головой что-то не в порядке. Но нормальных людей, которые осмысленно подходят к своей жизни, такие кризисы, ну, чаще всего становятся каким-то новой ступенью их отношений. То вот приходит действительно какой-то момент, когда ты становишься перед стеной и понимаешь, что все старое, весь твой опыт, он уже не действует. Он уже не действует. То есть то, что действовало годами, уже все, оно осталось в прошлом. Тебе нужно что-то срочно вырабатывать новое, находить выход. Вот. И когда мы с таким подходом идем вместе, там, плечо к плечу, да, там, любимые люди, то мы обречены на счастье. Мы не будем его лишены.
Герои книги на встрече не были простыми гостями. Они делились своими дарованиями, играли на гитаре, флейте и даже волынке, пели и рисовали, а главное, открывали свои секреты счастья, которому не нужны тепличные условия. Счастье, которое, сталкиваясь со сложностями, крепнет, а не рассыпается.
Как только избавляешься от каких-то вот социальных стереотипов, да, избавляешься от каких-то вот навязанных социумом, собственной семьей, бабушкой и дедушкой, там, не знаю, предками своими, той средой, в которой ты живешь, да, как только ты начинаешь от этого избавляться, ты буквально вот с каждым месяцем жизни ты начинаешь чувствовать, что ты начинаешь жить своей жизнью. Это на самом деле и есть счастье.
Ну, счастье – это все-таки труд, потому что мы трудимся все-таки очень много. Я как бы не представляю возможности, например, посидеть в соцсетях там лишний раз. То есть у меня много и работы, и по дому всяких задач. Поэтому любовь, конечно, на первых порах появляется. Очень много влюбленных свободного времени. Мы, когда с женой познакомились, по городу гуляли. То есть у нас было куча свободного времени. Но любовь нам... Как бы мы ее поддерживаем всегда. Это большой труд, чтобы вот это чувство все-таки, как знаете, как вот цветок раскрылся, такой вот из горшка, все распустилось. И это нужно каждый день поливать, ухаживать, чтобы поддерживать эту красоту, как бы чтобы это все было, цвело, так сказать, и развивалось, а не зачахло. И если вот над этим всем не работать, мне кажется, что можно просто зачахнуть и засохнуть.
Как легко мы видим проблемы, встающие на пути к счастью, и как сложно признаемся себе в том, что нам есть за что благодарить Бога. Выходит, что осознать себя счастливым может тот, кто достаточно смел и умеет ценить данное свыше.
Признался себе, что я счастливый человек, да, наверное, давно, и я не разочаровался в этом, потому что когда ты все, что просишь, все, о чем ты мечтаешь, ты получаешь, наверное, это счастье. А вот хранить это счастье, это, да, действительно труд. Труд отдавать себя, труд отдавать свои силы, жертвовать собой, да, безусловно. Но происходит в этом случае взаимообмен любовью. И таким образом, то, что ты отдал, ты получаешь сторицей. Поэтому, как это, блажение давать, нежели принимать, да, как говорит апостол Павел. И, собственно, по этому принципу так мы и живем.
У героев книги перенимать опыт будут читатели. Но что интересно, даже авторы истории за время работы над изданием для себя многое почерпнули.
Конечно, это было замечательное, удивительное дело. И возвращаясь к каждой вот из этой семьи, тем более мы встречались часто не по разу, вот я чувствовала, конечно, внутренне как бы обогатилась и... В чем-то, конечно, понимала, что у меня такие мелочные проблемы, что люди такие вот серьезные скорби, ну, потому что у меня есть семья, которая пережила вот смерть как бы супруга и отца, четырех детей, там вот история. А этой семье есть книги. И понимаю, что какие-то свои проблемы такие мелочные. Или вот отец Андрей выступал, он все время имеет дело с больными детьми, как бы он видит там детскую смерть. И как бы понимаю, что человек при этом живет, там на волынке играет. Ну, безусловно, каждая встреча чему-то учила, и для меня это было большое удовольствие. Вот, может быть, сейчас на презентации говорилось о том, что счастье, опять же, возвращаясь к слову «счастье», да, но, может быть, в другом понимании, это когда работа тебе приносит какой-то там вот доход, но и при этом радость, да, вот мне... Работа над этой книгой принесла большую радость, потому что знакомство с этими семьями, погружение в их отношения, потом я видела, как они бережно друг к другу относятся, просто как они любят друг друга. Это всегда же очень вдохновляет.
Вывод можно сделать только один. Настоящему счастью не могут помешать внешние причины.
Мне кажется, что самое главное препятствие для счастья – это эгоизм человеческий, который предпочитает все остальное. То есть себя всему остальному. И от этого как раз все и происходит. Сначала человек хочет, чтобы его никто не трогал, потом человек хочет просто отдохнуть, потом человек хочет провести время отдельно. И ну, то, что касается семьи, незаметно, оно, так сказать, неудержимо семья разваливается. Вот. А когда ты понимаешь, да, что ты должен, и вот это и чувство долга, и потом ты совершаешь этот мужественный поступок, Господь награждает тебя за это вот каким-то особым чувством радости, вот, чувством, что ты сделал правильный выбор. И эта радость, она побуждает к тому, что жить так же и дальше. Нельзя сказать, что семейная жизнь, она легкая. У священника она может быть еще тяжелее, потому что священник семье не принадлежит, себе он не принадлежит. Но понимание того, что ты и здесь тоже должен реализоваться как любящий человек, как христианин, и когда ты видишь отдачу этого, то, конечно, все тогда стоит на свои места. Просто надо немножко забыть о себе сначала, чтобы потом о тебе вспомнили все остальные, то есть те, о которых ты позаботился в свое время, потому что их проблема, их нужда стала для тебя важнее, чем своя собственная. Ну, все мы знаем притчу о страшном суде. И именно вот эта человечность, это внимание к другому человеку, она как раз и приводит к благому исходу.
В нашей традиционной рубрике «Советы специалиста» мы предлагаем вам посмотреть продолжение беседы с полезными рекомендациями от педагогов школы для родителей и воспитателей.
прошлый раз мы говорили о чувствах. Большая, обширная тема. Сегодня мы сделаем следующий шаг в понимании возможного диалога, построения родителей между родителями и детьми. За нашими чувствами стоят потребности. Мы говорили о том, что чувства не возникают просто так, на пустом месте. И если наши потребности удовлетворяются, то мы испытываем приятные чувства. Если же потребности не удовлетворяются, то мы испытываем неприятные чувства. И разобраться о том, каким же образом потребности удовлетворять для того, чтобы наши чувства были приятными, да, я думаю, что мы как раз попробуем это сегодня сделать. Есть так называемые базовые, или иногда их еще называют физиологические потребности. Это потребность в пище, это потребность в тепле, это потребность в
сне.
Как только эти потребности удовлетворяются, есть следующий уровень потребностей. Например, это потребность в безопасности, когда мы чувствуем себя комфортно, да, когда нам ничего не угрожает. Соответственно, есть потребности любить и быть любимыми, да? Потребность принадлежности к той или иной группе. Группе может быть семья, компания, клуб. Есть потребность достижения, когда мы чего-то добиваемся и получаем какой-то результат. Очень важная потребность признания или уважения, да? Когда то, что мы делаем, или мы сами, да, признаются как личность, как человек. Наша работа нравится кому-то, то, что мы делаем. Очень часто дети прибегают к родителям с просьбой, показывая рисунок. Я хорошо сделал, я хорошо нарисовал, красиво, да. И это как раз вот та самая потребность в похвале, в признании того, что человек сделал. Ну и самая высшая потребность – это потребность в реализации, когда человек действительно достигает определенных вещей, да, раскрывает свой талант, можно сказать, да. Соответственно, опять же, да, оговорюсь, что вопрос иерархии этих потребностей, он спорный, да. Но знать о том, что у нас такие потребности есть, очень важно для родителя, что они есть в первую очередь у него, и такие же потребности есть и у ребенка. Это наша задача, как родителей, когда мы говорим о построении, об обучении ребенка, о его воспитании, познакомить его с миром потребностей, естественно, если мы знаем о своих, да, и научить об этих потребностях сообщать. И вот здесь существует замечательный совершенно прием, с которым мы хотели бы наших слушателей, зрителей познакомить.
Мы говорим о так называемых «я-сообщениях», когда родитель говорит о том, что он чувствует, что ему не нравится и почему не нравится, то есть сообщая о своих потребностях. Ну, например, я думаю, ситуация, которая знакома очень-очень многим, дети разбрасывают игрушки. Разбрасывают не только, может быть, там, в своей комнате или в том углу, где они играют, разбрасывают по всей квартире. И таким образом, конечно, вызывая неудовольствие домашних остальных. И как же здесь правильно выразить свои чувства и сообщить о своих потребностях? Мне не нравится, когда игрушки разбросаны по всей квартире, потому что, когда я хожу, я боюсь упасть. Ну, например. Да? Очень часто про эту третью часть забывают. Почему мне не нравится? Да? Дети слышат недовольство родителей, слышат их чувства, слышат причину. Но здесь очень важно в конце сообщить о потребностях. А почему? Потому что получается очень часто родители как самодуры. Это им не нравится, то не нравится. А почему не нравится? Так здорово, так чудесно, такая игра веселая. Да? И здесь машинка, и тут машинка. А родители ходят и разъезжаются. Ноги, да, когда наступают на эти машинки. И очень важно, мы говорим об этом в школе для родителей и воспитателей, учимся правильно строить это «я-сообщение». Сначала, может быть, это кажется непривычным, но, тем не менее, это очень важно.
Один из участников назвал этот язык пластмассовым.
Да, но, тем не менее, когда начинаешь так говорить и видишь результаты. Любое «я-сообщение» состоит из трех частей, из трех элементов. Первое – мы говорим о своих чувствах.
то, о чем мы говорили раньше, уметь называть чувства, свои чувства, очень-очень важно. Мне неприятно, я сержусь, мне не нравится, я тревожно, злюсь, да, и так далее. Да, мы называем вот разный этот спектр чувств, потом мы называем причину, почему, что мы видим. Не обвиняя ни в чем ребенка, мы просто говорим,
описываем ситуацию,
это очень важные, да, слова, описываем ситуацию, и когда разбросаны игрушки, когда...
Но ты разбросала игрушки, не с обвинением на ребенка приходим, да, не с обвинениями к ребенку обращаемся, да, а просто описываем ситуацию, разбросанные игрушки.
Как, когда одежда повешена мокрая в шкаф. Непросушенное, когда
молоко осталось на столе. Когда мы видим какое-то неприемлемое поведение, чаще всего нам хочется сказать: ты, как ты мог бросить опять вещи? Вот здесь сколько раз я тебя просила вешать мокрое полотенце после того, как ты помылся в душе? Да, сколько можно раз натыкаться на эти разбросанные игрушки? Да. Какой-то нерях.
Да, ну или я злюсь, что ты нерях, там, да, ничего за собой не убираешь. И очень важная часть — это третья часть. Почему? Почему? И тут как раз родитель говорит о своих потребностях, ребенку сообщает. Почему же это так все плохо? Ну, ребенок не видит в этом плохого. Да, я все тут разбросал, ну и что, я здесь играю. Да? И мы должны здесь сообщить ему о своих потребностях. Потому что я боюсь упасть. Потому что я боюсь в темноте пойти, ногу сломать. Вот эти объяснения, они дают ребенку понимание того, какой же мир родителя, что же в его мире важно. Таким образом, мы здесь ставим границы, о которых еще будем говорить. И важно очень помнить, важно помнить о том, о чем мы сейчас уже сказали, да, что мы не обвиняем ребенка, мы не говорим: ты, мне не нравится, когда ты разбросал, ты не убрал, ты развесил, ты что-то не сделал. Ты, можно сказать. Но в том случае, если мы хвалим ребенка, это тоже очень важно, да? Мне нравится, как ты поешь. Ты поешь, ведь правда замечательно, когда ребенок в хорошем настроении, что-нибудь делает. Мне нравится, как ты быстро собрался в школу, да? Например.
Я хотела бы еще добавить один аспект к теме потребностям. Он заключается в том, что когда в семье появляется ребенок, очень часто родители забывают о своих потребностях, о том, что им тоже нужно поесть, для этого нужно время. И в этот момент ребенок не должен лезть им на колени, да, копаться у них в тарелке. И эти 10 минут, они нужны родителю, да, это его потребность в этот момент. Да, что у родителей есть тоже потребность в личном времени, почитать книгу, сходить в театр, в кино. Да, особенно когда дети маленькие, чаще всего все интересы семьи подчинены исполнению, да, заботе о ребенке. Но это наша жизнь, и если она резко меняется, то это может быть действительно поводом для конфликтов. То есть какое-то время мы действительно, вот когда ребенок маленький, новорожденный, мы действительно сосредотачиваемся на нем, это нормально. Да? Но по мере взросления ребенка мы действительно можем все больше и больше удовлетворять свои потребности. Помните, мы говорили о целях воспитания. Мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми. А наши дети счастливые только тогда, когда у них счастливые родители. Счастливые родители тогда, когда их потребности тоже удовлетворяются.
Да, и опять-таки, заглядывая в перспективу, да, продолжая эту мысль, мы не только здесь и сейчас удовлетворяем свои потребности, говорим о них своим примером, учим ребенка сообщать о его потребностях, но также и мы укрепляем наши отношения, мы делаем их более прочными. Дети видят, что родители такие же люди, что у них есть свои желания и свои потребности. Они также нуждаются в чем-то, и ребенок начинает это понимать и уважать.
Если ребенок обучен сообщать о своих потребностях и уважать потребности других людей, ему гораздо легче взаимодействовать в дальнейшем в обществе. Да? То есть он способен понять, что не только его желания должны исполняться, да? Нужно искать компромисс. Нужно даже не столько компромисс, нужно искать ситуацию, когда потребности всех максимально удовлетворены. Да? Ситуацию выиграл-выиграл, да? Как сейчас принято говорить. И вот именно этот подход, за ним стоят потребности.
Вот и подошла середина поста, а значит, мы с завтрашнего дня отмечаем крестопоклонную неделю. В этот раз мы решили вам предложить мастер-класс, приуроченный к этому событию. Вы вместе с нашим поваром, а также со своими детьми сможете испечь румяные кресты.
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте!
Меня зовут Степан. А как вас зовут?
Меня зовут Полина.
Олеся.
Гоша. Рома.
Мы приветствуем вас в кафе «Укроп» и сегодня приглашаем вас на кулинарный мастер-класс по приготовлению постного печенья. В субботу, на третью неделю Великого Поста, существует добрая традиция печь печенье в форме крестов. Наше тесто для печенья будет состоять из простых ингредиентов. Это мука, щепоточка соды, специи, орехи, растительное масло, мед, изюм и цукаты. Давайте приступим к нашему приготовлению. Мы просеиваем муку. 450 грамм муки, это 2 стакана. Просеиваем мы ее для того, чтобы она была без комочков и наполнилась воздухом. Олеся, добавляй мед весь. Не бойся.
До вкуса, чтобы он был очень вкусным. Медовым привкусом.
Мед мы добавляем по старинному русскому рецепту, для того, чтобы наше печенье получилось сладким и очень ароматным. Полина, тебе нужно будет взять ложечку соды и добавить, капнуть туда немного лимонного сока. Соду мы добавляем для того, чтобы наше печенье получилось рассыпчатым и воздушным. Держи. Побольше. Прям ложечку. Мы используем лимонный сок, потому что это натуральный продукт, и он никак не влияет на вкус, только придает тонкую-тонкую нотку. А сейчас мы добавляем эту соду, погашенную лимонным соком, к нашей муке. Рома, тебе нужно будет добавить 2 ложки растительного масла. Держи. А выливай прям все. Там их примерно 2. В наше тесто мы добавим немного молотых специй. Буквально 1 чайную ложку. Я взял мускатный орех, молотую гвоздику и немного корицы. Мы смешиваем эти специи в небольшой емкости, а затем добавляем в наше тесто. Гоша, попробуй. Молодец. Нравится? И передавай. Мы взяли по 50 грамм грецкого ореха и фундука и измельчили их. Сделать это можно разными способами. При помощи мясорубки, обычного кухонного ножа или же ступки. Я сделал это при помощи блендера. Олеся, тебе нужно добавить эти орехи к нашему тесту. Держи.
А половинку или
все? Все. Не ручками желательно. Сейчас мы начинаем замешивать тесто. Нам нужно довести тесто до однородной массы. Делаем это тщательно. Вымешивается оно очень легко. Наше тесто должно получиться рассыпчатым, но, тем не менее, держать форму, чтобы мы могли в дальнейшем раскатать его. Также нам нужно добавить туда немного лимонной цедры, чтобы придать тонкий цитрусовый аромат. Мы начинаем тереть это на мелкой терке для того, чтобы снять только самый желтый слой, потому что белый может начать горчить. Всего лишь чайную ложку. Мы добавляем лимонную цедру к нашему тесту. Мы начинаем раскатывать наше тесто в тонкий пласт при помощи скалки. Тесто получается очень красивым на вид. И мы добиваемся толщины примерно 3-5 мм. Если ваше тесто получилось суховатым, то можно добавить еще немного меда для его эластичности и для того, чтобы оно не рассыпалось во время приготовления. Теперь нам нужно нарезать наше тесто на полосочки примерно по 1,5 сантиметра шириной. Осторожно отделяем его, чтобы оно не потрескалось. Сейчас мы приступаем к изготовлению крестцов. Мы придаем ему немного форму. И начинаем украшать изюмом и цукатами. Вот так. Сейчас мои маленькие друзья будут делать свое печенье. Для нарезки нашего теста подойдет абсолютно любой нож, но желательно, чтобы он был острым и с тонким лезвием. Так. Мы отделяем полосочки от общей массы и начинаем формировать их в крестики на листе пергамента. И сейчас мы начнем украшать наше печенье. Украсить наше печенье фундуком, и его желательно разрезать на две части. Смотри, вот так, держишь пальчиками, чтобы не порезаться, и режешь.
Понятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
А вот это ты тоже посчитал?
Да, восьмой.
Наше печенье украшено, и теперь мы отправляем его в духовку на 15 минут при 180 градусах. Ребята, наше печенье готово. Ему нужно чуть-чуть остыть, и мы можем начинать наше чаепитие. И в самом конце для украшения мы можем посыпать наше печенье сахарной пудрой.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!